Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 5 минут в Москве. Всем доброго дня еще раз, друзья. В студии Марина Александрова.
Максим Маков.
И сегодня у нас в гостях человек, обладающий, мне кажется, это не одна профессия, потому что, ну, ты понимаешь, есть руководитель, да, он руководит там коллективом, как правильно работать, во сколько прийти, что сделать,
как,
какие
куда,
задачи.
Кого направлять.
Да. А есть еще у него другая ипостаси, это что-то творческое такое, вот это облачка, летящее, да, такое. Что-то
с одной стороны.
Да, он. У нас сегодня профессию мы разбираем, друзья, художественный руководитель театра. И у нас в гостях как раз он и есть художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, а также актер, режиссер, театральный педагог, заслуженный артист Российской Федерации Евгений Писарев. Евгений Александрович, добрый день.
Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте.
Все правильно? Вы так посмотрели куда-то в потолок?
Мы как будто чего-то не
много
хватает.
Очень добавляется все, и педагог, и человек, и пароход. И
ну а как быть? Ну вы груз какой, багаж какой вы с собой несете?
Ну на самом деле в основном, конечно, художественный руководитель.
Что вот и... кто он? Кто такой художественный руководитель? Вы можете нам объяснить?
Вы знаете, я художественный руководитель не только в театре Пушкина, но еще художественный руководитель вот ныне первого курса в школе-студии МХАТ. То есть художественный руководитель — это, видимо, мой крест какой-то такой. Я даже в большей степени чувствую себя на своем месте художественным руководителем, нежели, как вы сказали, актером, там, педагогом и даже режиссером. Хотя это такая странная вообще профессия, ведь на нее же нигде не учат.
Да, вот в том-то и дело.
Такого не бывает, что
я хочу понять, кто он, какие его
обязанности. И вряд ли какой-нибудь ребенок, там, скажем, в детстве говорит, кем ты хочешь стать? Я хочу стать художественным руководителем. Такого не может быть. И я, собственно говоря, тоже об этом не мечтал. Но это какая-то... Когда ты с ранних лет берешь на себя много ответственности, то ты в творческой профессии, то ты, безусловно, не можешь быть просто артистом, а я ведь окончил актерский факультет, то ты становишься уже, так сказать, ну, может, изначально педагогом, ты берешь ответственность за там, молодых людей, да, или становишься режиссером, значит, берешь. Режиссер не только это концептуалист, там, скажем, да, и организатор, но еще и в какой-то степени, ну, художественный руководитель процесса, да.
Ну вот, кстати, Википедия дает такую оценку, что художественный руководитель отвечает за творческие идеи, разработку плана мероприятий, реализацию художественного видения и направления учреждений искусства и творчества.
Ну, все понятно сразу, как
любой,
стало, да?
Прям кристально понятно и чисто. Одним словом, вот к тому, что от художественного, от худрука зависит...
Репертуар театра,
верно?
Ну,
правильный подбор актеров.
Да. Подбор актеров и, собственно, селекция актеров. Ну, что и является.
Селекция, как интересно.
Отбор.
Отбор. Какое-то формирование труппы, формирование репертуара, имиджа театра, там, да, и так далее, и так далее. Хотя, вообще, я все время директору своему говорю: вы понимаете, вот вы покрасите. Например, фасад в какой-нибудь кошмарный зеленый цвет. Ведь никто же не скажет, сошел с ума директор театра. Все скажут, сошел с ума Писарев, худрук.
Кстати, да.
Поэтому худрук невольно отвечает и за все, за что худрук не отвечает, по сути.
Да.
Дорогие билеты, Писарев решил повысить билет. А это не Писарев, вообще он не имеет отношения к финансам, например, там, да? Ну, какие-то ну, вещи, связанные с финансами, там, да, с организационными какими-то вещами, там, не знаю, с инфраструктурой. А по факту все равно отвечает художественный руководитель. Понимаете, никто не все знали, что есть там, вот если говорить про театр, что это театр Марка Захарова, там, например, да?
Да-да-да.
Ну, кто там до поры до времени, кто там директор, кто вообще отвечал за то, что...
Марк Захаров за все отвечает.
Конечно, да. И так, собственно говоря, со всеми художественными руководителями и было.
Получается,
и...
художественный руководитель, он как бы роднится со своим театром, он становится его лицом, фасадом. Как вот вы сказали,
да,
типа того.
Да, так оно и есть. Хотя ни в каком там списке как сказать, это, контракте, списке твоих обязанностей, mm-hmm. этого, безусловно, нет. Но это невольно становится, как сказать, действительно сливается с тобой, и уже все судят. И даже о спектаклях, которые не ты поставил в театре, mm-hmm. там, да, и об актерах, как они себя ведут, например, помимо театра, они все равно несут, это все равно актеры Писарева, ну, или там, какого-то другого художественного руководителя.
Если шалить начинают, вопросы к вам сразу,
да? Да, да. Евгений Александрович, у меня вот такой технический вопрос. Имеет ли право художественный руководитель, например, отстранить актрису там, от роли? Это в его...
Конечно.
Снять спектакль.
Конечно.
Сказать, только... там, этого спектакля не будет.
Да, всё, да,
это
да,
вот,
да.
Одним словом, такая тоже в этом есть управленческая такая сторона этой профессии.
Если говорить вообще честно, то все художественные руководители – это госслужащие. Потому что, ну, да, потому что
понятно.
Это управленческий аппарат, угу. потому что у всех художественных руководителей договор непосредственно там, с Министерством культуры или с Департаментом культуры Москвы, угу. а значит, мы, в общем, официально чиновники,
угу.
хотя не хочется говорить это слово и не хочется себя ощущать чиновником.
Хочется ощущать себя творческим,
ну,
человеком,
конечно,
да.
Ну, конечно, да, естественно.
Угу. Наш слушатель Д пишет, это аналог Харви Вайнштейна. Какое-то странное сравнение, но это мнение слушателей.
Почему, интересно? Юлия Петь пишет, огромное спасибо за такого прекрасного гостя. Театр Пушкина при руководстве вашего гостя очень похорошел. Подскажите, пожалуйста, будут ли премьеры для подростков 13 лет в новом сезоне?
Вы знаете, спасибо большое за такое мнение. Я будут, конечно, но я не люблю разделять, понимаете, для 13 это лет, mm-hmm. там, или для 16, или, да. Есть какие-то возрастные ограничения, но у нас очень многие спектакли, которые, скажем, там, 12+, они вроде бы взрослые спектакли, но на них могут ходить и подростки. И в этом году, на самом деле, в этом сезоне такое, как бы, есть направление более на какую-то более молодежную политику. И, во-первых, выпустить на сцену молодых артистов, чтобы они, так сказать, укрепились, встали на ноги и так далее, и прозвучали не и лично каждый, и как поколение театра. Потому что среднее поколение в театре Пушкина очень мощное, очень сильное, но пора давать и дорогу молодым и выпускать их тоже из филиала, скажем, там уже на основную сцену. Но и, соответственно, молодые и для молодых. Поэтому... все, что будет делаться в этом сезоне, практически все, что будет делаться в этом сезоне, я могу сейчас перечислять, а могу и не перечислять, потому что это достаточно большой список, но это все в основном направлено на молодую аудиторию.
Угу. Буквально на днях пришла новость, что хотят создать в Министерстве культуры такую карту, пушкинская карта.
Да.
Может быть, вы слышали, 3000
нам
рублей.
Нам очень нравится эта идея,
да?
Очень. Во-первых, потому что она пушкинская.
А, ну да.
Калерируется хорошо,
Пушкина,
да.
Точно. С нами это
лишняя,
так рифмуется.
Да. Лишняя реклама,
конечно. Конечно, с пушкинской картой только в пушкинский театр.
Но еще была формулировка. Вчера у нас в эфире депутат Доропека сказала, что эту карту придумали еще для того, что обнищала наша молодежь. Не в плане культурном, а в плане
финансов. Нет денег на билеты.
Но у меня такое ощущение, что молодежь как бы и ограничили 14-22 года. Вот вы ходили, ну вы тогда, вы наверняка ходили в 15 лет в театр. А, Марин, ты в 15 лет ходила,
ходила
в театр?
Ходила, да.
Ну, ты тоже хорошо. Вот. Я тоже, как ни странно, ходил.
До сих пор хожу.
И тоже хожу, да. Но, на мой взгляд, глядя вот на эту молодежь, на своих даже родственников в этом возрасте, ну, как-то им вот совсем театр не нужен. В 14-15 лет, я говорю, Степа, вот билеты, пойдешь? Он, ты зачем? Я посижу, поиграю в игру.
Ну, как глобально, конечно, сейчас все лучше посидят и поиграют в игру
mm-hmm.
какую-то. И даже студенты, которые у меня учатся, в любой свободный момент, они, значит, как, так сказать, залезают mm-hmm. в эти гаджеты и играют. Но вообще-то молодежь ходит в театр и ходит достаточно активно. И ну, вообще есть места театральные такие, как, не знаю, сейчас делаю рекламу другому театру, Гоголь-центру, но это вообще, условно говоря, на сегодняшний день молодежный театр, театр, куда в основном ходят, конечно, молодые люди. Но и в театре Пушкина процент молодых зрителей очень высок.
Но молодой — это какой зритель? 15-летних вы видели у себя?
Ну, конечно, больше это все-таки люди там от 18, скажем, от 18.
Ну, например, ваши постановки, которые на в филиале, да, проходят, такие более молодежные, мне кажется, спектакли.
Там есть, конечно, да. Там есть такой спектакль с училища, на да. который, в котором главную роль играет Таисия Вилкова, и это очень... такой острый, современный спектакль mm-hmm. с очень сегодняшним с языком и поставленный, и спектакль Семёна Серзина. Вот. А сейчас появится спектакль «Машалава» Владимира Кимельмана по пьесе Маши Конторович, екатеринбургского автора. Это тоже для молодежи mm-hmm. и о молодежи и молодежи играемый. Вот. Но на самом деле мы очень много спектаклей на основной сцене, где, куда приходит молодежь. Вообще я люблю смешанный зал. Я не очень люблю вот эту дифференциацию. Вот, понимаете, это для бабушек, это для среднего поколения, это для молодежи и так далее.
Евгений Александрович, согласитесь, МХАТ пригласил Бузову не для того, чтобы она, что она великая актриса, будущая Раневская.
Все хотели видеть ее игру, да.
Да и никто ее игру не хотел видеть, а для того, чтобы поднять шумиху, чтобы молодежь прибежала. Если у человека там более миллиона подписчиков, сколько у нее там, 10 или, ну, неважно.
Я, к счастью, не помню.
Я тоже. Угу. Но молодежь, билеты были раскуплены в течение 15 там получаса. 15 минут, полчаса. Привлекают со всякими-всякими штучками, фенечками.
Знаете,
к
вот
себе.
Слава богу.
Кстати, что вы думаете по поводу игры Бузовой в театре?
Два в одном. Я, к счастью, этого не видел.
Да мы тоже, но просто...
Я, к счастью, этого не видел, и, к счастью, я этого не увижу. Но если только меня насильно
отправят. Она будет еще в сентябре играть.
Хотя они находятся напротив нас, и у них сейчас там какая-то активная жизнь, и выходит спектакли много, так сказать. Слава богу, потому что долгое время там вообще... Непонятно, что было. А сейчас у нас появился какой-то конкурент напротив, угу. через дорогу. Всегда это называли театр Пушкина напротив театра Дантеса.
Интересно, первый раз
слышу. Ну, я... Чего мне комментировать Бузову?
Нет, не про Бузову, к тому, что привлечение новой молодой аудитории и пользоваться какими-то...
Запрещенными приемами.
Заманушками, да. Такими запрещенными
приемами. Я, по крайней мере, вот как художественный руководитель, как-то пока удается и привлекать зрителя, и все-таки не такими способами привлекать зрителя. И тем не менее, он приходит, и молодой зритель, и различные зрители, и так далее. Но мне кажется, что качество спектаклей работает. И работает, конечно, ощущение жизни сегодняшней, ощущение сегодняшнего... Почему я всегда... Табаков, мой учитель, он все время говорил, что театр без молодежи – это как семья без детей. То есть, как бы все вроде бы... могут любить есть. Друг друга, и все хорошо, но все равно она неполноценная, все равно она несчастная в какой-то степени. Вот, и поэтому играет молодежь, и молодежь популярная... Молодежь, которая много снимается, скажем так, актерская молодежь, но при этом это профессиональные люди, это люди, окончившие лучшие театральные вузы Москвы, это люди, зарекомендовавшие себя и в театре, и в кинематографе, как молодые мастера, а не всякого рода, как сказать, какие-то личности там из шоу-бизнеса.
Окей. Которые, не имеют практически отношения никакого к актерской профессии.
Как-то не знаю, как-то это чего-то как-то мелко. По-хорошему, честно говоря.
Не знаю. На мой взгляд, например, если бы... Пугачёва же все время они говорили тоже с вашим соседом, не ваш сосед, они в другом месте. Галина Волчек приглашала же ее все выйти на
сцену.
Давайте
не путать Пугачёву с Бузовой.
Я прекрасно понимаю, да, но это тоже шоу-бизнес.
Если Алла Борисовна Пугачёва...
Евгений Александрович, это тоже шоу-бизнес. И она не актриса по образованию, Алла Борисовна.
Алла Борисовна не актриса по образованию, но гениальная актриса по сути. Даже в большей степени, чем просто
певица. С вами совершенно согласен, потому что
защищать Пугачёву, она не нуждается.
Это правда.
В нашем. Но есть разные личности, понимаете? Есть разные жанры. Например, Филипп Киркоров, Лариса Долина, они работали в жанре мюзикла, они работали и в мюзикле «Чикаго». Лариса Анна Долина сейчас работает в театре на Таганке в спектакле как он называется, «Маньяк», мюзикл «Суини Тот», да, который поставил Алексей Франдетти. Но это разные вещи, это есть разные жанры, есть разные... Но этих профессионалов я в любом случае никаким образом не связал бы, с людьми из ТикТока.
Да не об этом я речь говорил, не об этом я вспомнил Аллу Пугачеву, не для этого. Просто о том, что многие бывают такие коллаборации, шоу-бизнес в театр, театр в шоу-бизнес и так далее. А все может быть, но вам это не ваше.
Я бы даже так сказал, что Галина Борисовна Волчек очень долго и активно, а также Виктюк приглашали Аллу Борисовну Пугачеву сыграть в театр. Угу. И даже Алла Борисовна Пугачева, которая имеет на это право, не решилась выйти на сцену театра в драматической роли.
Ах, вот как.
Понимаете, не решилась. Хотя понятно, что это было бы все равно событием. Угу. И событием культурного масштаба, а не просто какой-то новостью шоу-бизнеса. Вот. А нынешние вот персонажи, скажем так, меня удивляет не то, что приглашают. Ну, все... А то, что так легко соглашаются и таким образом, как мне кажется, дискредитируют эту профессию и дискредитируют театр. А вот уже, как сказать, может быть, даже они и симпатичны, и смешно там, или как-то, так сказать, играют. Но мне кажется, что это не похоже на привлечение каких-то творческих личностей, а это в какой-то степени игра с фриками.
Это вот хайп.
Ну, хайп, конечно, да. Ну, как бы... И ради бога, и я никого не осуждаю, и пусть люди пользуются такими способами, чтобы привлечь внимание. Я приглашаю интересных, больших, лучших режиссеров на сегодняшний день. Я привлекаю молодых и среднего возраста, и взрослых, скажем так, артистов, хороших, известных, популярных, и которые, как сказать, хотят работать в театре uh-huh. Пушкина. И таким образом у нас что-то такое получается. Вообще, на самом деле, вот вы говорите, худрук. Вот я, например, может быть, в чем-то и не лучший худрук, но то, что за почти 12 лет моего руководства в театре Пушкина не было ни одного скандала, а он стал одним из самых популярных театров Москвы, вот этим я невероятно горжусь. Ну и тревожусь, конечно, потому что вот я сейчас сказал, а неизвестно, что будет завтра. Да.
Поплютить, фу-фу-фу.
Но все-таки заметьте, что все театры, где были новые руководители в течение этого времени, вот везде большой или маленький скандал, там творческие или еще какой-то.
Так это нормально, это творческие люди, они же все,
скажем так, вы все такие. А как у вас так получается, кстати, без скандалов жить? Не тянет устроить скандал?
А это работа художественного руководителя.
Не тянет устроить скандал.
Тянет устроить скандал, знаете, дома, может быть, от меня люди...
Ждут.
Нет, не ждут как раз, к сожалению, получают по полной программе. А в театре все-таки работа художественного руководителя, это в том числе создать правильную атмосферу для работы, необходимо.
Это же ссоры какие-то постоянно, конкуренция, да?
Это не значит, что у нас нету этих проблем. Это не значит, что у нас не возникает, но ссоры из избы мы не выносим.
Все внутри остается.
И мы решаем все проблемы внутри. И у нас диалог со всеми артистами, с постановочной частью, с режиссерами. И я надеюсь, что здоровая атмосфера какая-то, здоровая атмосфера, которая включает в себя и какие-то горячие споры, понимаете? Но все-таки здоровая, она, это тоже задача художественного руководителя.
Все мы помним недавний скандал. Еще один такой вопрос, который
опять,
мы...
о скандале,
опять скандал, да. Скандалы, да. Современники с спектаклем, значит, первый
трудовой
хлеб.
Хлеб, да.
Да, первый хлеб. Первый хлеб, да, где был мат со сцены, и, ну и так далее. Во-первых, как вы относитесь к вот таким вот, ну, скажем, словам народным, что ли? Ну, нецензурным, пусть будет со сцены.
Я нормально отношусь. Всему только свое место и время. Со сцены театра Пушкина, который находится на Тверском бульваре, который имеет исторический интерьер и исторический зал, бархатный красный занавес и позолоту. Так. Я считаю просто нелогично, не нужно, скажем, использовать, хотя есть спектакли, где это допускается.
На
скажем.
Вашей сцене есть спектакли такие, где есть такие слова?
Есть, скажем, не мат, но крепкие словечки, скажем так. А вот что касается экспериментальной сцены, вот что касается филиала, что касается новой драматургии, например...
Я жду, что скажет Евгений Александрович. Там прям дым коромыслом.
Нет, тоже нет. Но это является частью этой современной культуры. Понимаете? Это невозможно.
Делать вид, что этого нет. Да?
Заменять слова на дураков и, там, не знаю,
смягчать.
Женщина низкого социального
статуса.
Поведение, да. Ну, было бы смешно, глупо, и тогда не надо браться за этот материал, эти пьесы. Что касается театра «Современник», мне кажется, логично, что в театре «Современник» должны идти пьесы новые, современные и... И там, конечно, как-то меняется, наверное, публика, и будет она меняться. Вот. Но я думаю, что этот скандал раздут, что ничего там такого особо не происходило. И вообще это была генеральная репетиция, где еще даже, говорят, было как-то это не отредактировано.
Но после якобы вот этого скандала все матерные, эти нецензурные брани практически исчезла. Или, как в прессе опять говорят, может быть, ее и не было там совсем, может, это правда раздутая.
Мне все время кажется, что это все скандал ради скандала. Кому-то это надо было, и вот устроили этот скандал.
Ну, рассказать о новом спектакле.
Я не думаю, что это нужно было авторам спектакля или художественному руководителю Виктору Рыжакову. Я думаю, что это надо было тем, кому не очень нравится то, что сейчас происходит в «Современнике». И они как бы вот мутят воду. Но мне кажется,
кстати,
что театр... мы так к этим скандалам относимся. Вот сразу...
Да это нет, просто на самом деле нет. Вокруг нас все,
естественно, происходит скандал, все. Я уже знаю, если незнакомый номер телефона, то это такое-то радио, такое-то газета. Евгений Александрович, как вы относитесь? Защитите Ахиджакову. Или там скажите...
Звонили?
Бесконечно.
Понятно.
Вот. И я уже не подхожу к телефону, потому что я объясняю, что Ахиджакова не нуждается в моей защите. Но это вообще просто смешно. И мы таким вот этими защитами или осуждением, мы только
подогреваем
к ерунде какой-то. Вот. Ну, знаете,
у
вот
это прям все скандал. Суета, никому
у не нас прям да. остается 4 минуты. Мне хочется такой блиц вопрос-ответ.
Терпеть не могу блицы, но давайте.
Да не блиц, просто коротенько, чтобы вопрос-ответ. Сегодня в театр ходят люди?
Ходят.
Даже вот в наши неспокойные времена?
Ходят. В августе открылись, первый раз всегда в сентябре открывались, и я очень боялся, что не придут люди и не продадутся билеты. Практически до конца месяца все билеты проданы.
На ваш взгляд, цена в театр, например, я не беру ваш, в большой, в районе 10-15 тысяч рублей, это нормальная цена? Цена билета?
Если покупают, то нормальная.
Ну, правильно, да, если люди
могут... Если есть спрос, то нормальная цена. В конце концов, всем надо выживать, и особенно сейчас в ситуации, когда продается 50% зала по-прежнему.
Все мы помним фильм этот прекрасный с Верой Алентовой, актрисой вашего театра, где говорится, что все будет одно телевидение, театр все умрет там, да. И так далее. А будущее у театра какое, Евгений Александрович? Я понимаю, это глобальный такой вопрос, но вот, я не знаю...
Не уйдет ли театр в онлайн, например?
Да, в онлайн. Театр, или какое-нибудь онлайн... цифровое будет что-то прямо.
Театр не, вот это вот опять.
Или
вот
коллаборации начнутся несусветные.
Я думаю, театр будет. Вот, а какой он будет, мы не знаем, но то, что он точно не уйдет в онлайн, поигрались мы в эту игру вынужденно в онлайн, но тем не менее театр остался театром, я очень боялся, что все это действительно перейдет, и все мы захотим, вот, так сказать, вот...
Дома сидеть и смотреть,
когда открыли огромное количество спектаклей и так далее, все это. Но как только театры открылись... Зрители пришли. Сначала самые верные, которые ждали этого, а потом в результате и люди, которые избавляются от страхов и хотят вернуться к нормальной человеческой жизни, когда в их жизни есть театры, когда в их жизни есть посещение, там, не знаю, выставок, там, кинотеатров и так далее. Вообще нормальная какая-то человеческая культурная жизнь.
Я просто, задавая этот вопрос, хотел еще вот что выяснить. Я тут случилась такая ситуация, там несколько месяцев попал на два спектакля в Большой театр. Первый это был «Кармен», где Кармен пела в душе по мобильному телефону, с Бабеттой какой-то на голове полуголой, а Тореро выехал на сцену на роликах в костюме Элвиса Пресли. А после я посмотрел Нуреев, спектакль тоже в Большом, но это две разные. Как бы «Кармен» — это классика, и я привык, я ждал, что выйдет нормальная...
Классическая «Кармен».
«Кармен», да, все будет по классике. Я к тому, что, может быть, не надо вот из «Чайки», там, я не знаю, устраивать попугая какого-то, а из трех сестер трех братьев делать. Вы поняли мою метафору?
Понял мысль. Да? А мне кажется, что надо. Надо делать разное, и надо, и чтобы у людей был выбор. Вы хотите увидеть «Кармен»? Значит, в пачке там, или как это называется, так сказать,
ну, в ее нормальном испанском цыганском облике.
Да. А кто-то, кто, например, уже очень много раз часто видел...
Пусть идет в «Современник» или к Виктюку в театр.
Мне кажется, что у зрителя должен быть выбор. Просто, наверное, вам следовало быть повнимательнее к тому, на что вы идете. Посмотреть,
это
посмотреть программки, да, фотографии, понять,
моя
что пишет об этом
спектакле. Посмотрев спектакль у, значит, Виктюка на первом ряду, выйдя в антракт, я говорю: мам, у тебя все хорошо? Он говорит: да, ну просто столько голого тела и такое количество пайеток я в жизни не видела.
Мужского голого тела, да.
Вопрос от нашего слушателя. И все-таки кто... Так, ну куда-то улетел. Кто главнее, директор или худрук в театре?
Разделены обязанности, разделены полномочия. Директор отвечает за всю материальную часть, за художественную отвечает художественный худрук. Руководитель. Это все равно все связано. Директор по уставу, если так говорить уже, не может принять ни одного важного решения без согласования с худруком. Худрук не может взять в театр артиста без, там, условно говоря, или режиссера без согласования с директором.
Друзья, Евгений Писарев, художественный руководитель Московского драматического театра имени Пушкина, был у нас в гостях. Следите за афишей, заходите на сайт театра и слушайте нашу программу «Выход в город» по пятницам в 12:05. Там мы разыгрываем билеты в театр имени Пушкина. Спасибо огромное.
Спасибо.
Марина Александровна, оставайтесь, говорит Москва.